осень нас разбудит в октябре. Плохо, что не скоро будет лето. Хорошо, что снега нет в душе. Дмитрий Шульман. Возвращение жизни. Рассказы. Посвящается Марине Николаевне Свиридовой, учительнице русского языка и литературы. Читает Борис Хасанов. Боцман. Влажный нос лежал на передних лапах и чуть заметно подрагивал. Лапы были очень уставшие, замерзшие за целый день бегания по тайге и совсем уже не молодые. Их владелец растянулся прямо на полу и, изредка моргая седыми ресницами, смотрел, как проскакивают искры за дверцей неплотно закрытой печки. Временами, не справляясь с усталостью, глаза закрывались, и тогда только уши вздрагивали от звуков, показывая, что их владелец не спит. На печке грелась сковорода. Молодой мужчина открыл банку тушенки, и ее аппетитный запах наполнил нагретый воздух зимовья. Влажный нос стал еще влажнее и даже немного приподнялся вверх. Нос принадлежал рыжей лайке с пробивающейся на морде сединой. В эту осень ей пошел 9-й год. Именно возраст и уложил пса у печки, заставляя охотника каждый раз переступать через него. Пес ощущал этот возраст в натруженных лапах, в уставшем теле и глазах, потерявших былую зоркость. Между тем банка с остатками тушенки наполнилась теплой водой, хлебом и оказалась прямо между лапами. Темные глаза боцмана, так звали собаку, благодарно поднялись вверх, а самому ему даже не хотелось шевелиться. «Ну, поешь немного, пока мы ужин приготовим, поешь. Устал, старик?» Боцман пошевелил хвостом и, ленясь вставать, подвинул к себе банку лапой. От жевания он еще больше утомился, лег на бок, растянулся, растопырил пальцы лап, между которыми смешно торчала густая длинная шерсть. Глаза закрылись. Слушая треск дров в печке и тихий шум ветра за лиственничными бревнами зимовья, пес вспоминал свою долгую собачью жизнь. 8 лет назад, когда мороз сковывал по утрам лужи, а осенний ветер гонял по льду желтые лиственничные иголки, на свет появились 6 черно-белых щенков и 1 рыжий. Старый егерь в этот вечер потихоньку ругал и себя, и суку, которая совсем не вовремя ощенилась. Хотя быть или не быть щенкам решал он сам. Летом приболевший Егорыч, сидя вечером у протопленной печки, подумал, что в этом году бегать с собакой он уже не сможет. Пришла старость. Утром он еще сомневался, а потом принял решение. Пусть будут щенки. Как и всегда, ждал их с нетерпением, сытнее кормил собаку и чаще обычного гладил. Сам он молоко давно не пил, а тут зачастил к соседям, которые держали корову. Когда появились щенки, каждого внимательно осмотрел и сразу решил, что рыженького оставит себе. К концу месяца стало ясно, что выбор сделан правильно. Рыжий первым бежал к миске с едой и, наевшись так, что под тяжестью брюшка сгибались лапы, последним отходил. Причем вся эта процедура по обыкновению сопровождалась грызней, и тогда совсем наглее щенок расталкивал братьев и сестер и залезал в еду передними лапами, за что был неоднократно наказан Егорычем. Впрочем, рыжего это не останавливало, и он тут же, смешно ковыляя, вновь бочком подбирался к заветной миске. Все щенята после еды укладывались спать, и только рыжий еще долго ходил, тормошил их и пытался играть. Когда никто не хотел составить ему компанию, он мог приставать к Егорычу или просто гоняться за собственным хвостом. Среди своих сородичей он пользовался уважением и авторитетом, и поэтому Егорыч, в молодости служивший на флоте, назвал пса боцманом. Время в человеческом измерении идет быстро, а по собачьим меркам еще быстрее. Наступила первая осень подросшего боцмана. Тайга расцвела красным цветом рябины, лиственницы роняли иголки, земля становилась желтой, чистой, как и прозрачный воздух, настоянный на запахах осени. Когда почва подмерзла и кедровый стланник в ожидании снега покорно лег на землю, старик не выдержал. Собрал продукты, подремонтировал лыжи, прикупил десяток новых капканов. Вообще все хозяйство было в тайге, и он знал точно, что в каком зимовье у него находится. Знал, где мало дров, где сколько керосина для лампы, куда нужно прихватить пленку, так как медведь частенько то ли из любопытства, а может и от раздражения разбивал стекла. Но в этот раз брать с собой стекло он не мог, потому что хотел добраться попутным вертолетом. В 70-е годы попутными были не только машины, но и вертолеты. Рыбаки и охотники могли договориться с геологами, нефтяниками, а иногда достаточно было просто рукой помахать, чтобы вертолет сделал круг и сел на подходящую площадку или поляну в тайге. Боцман увидел вертолет в первый раз и подойти к нему не решался. Егорычу уже не раз приходилось приучать собак к воздушному транспорту, поэтому он остановился подальше от вертолетной площадки и подождал, пока уляжется пыль и остановятся винты. Подошел, подал сначала вещи, потом взял на руки собаку, поднялся на ступеньки, опустил боцмана перед самым входом и легонько толкнул коленкой, мол, «давай, парень, шустрей, времени нет». Внутри пахло керосином, железом, машинным маслом, одним словом, авиацией. Боцман улегся возле рюкзака, уткнул нос в колени хозяина и, оставляя под руками широко открытыми одни испуганные глаза, напряженно слушал, как начал грохотать двигатель, раскручивая винт. Конец октября раздел тайгу. Ее наряды лежали с желтыми дорожками на оленьих тропах, на склонах вдоль рек и ручьев. Мари желтовато-бурого цвета застыли в оцепенении от довольно сильных морозов. Лед на лужах уже днем не таял, а на реках начали образовываться забереги. Когда подлетали к месту, пилоты позвали Егорыча в кабину, чтобы он подсказал, куда лучше приземлиться. Пес забеспокоился, побежал следом за хозяином, заскулил, но, увидев, что тот идет обратно, расслабился и даже лег. Двигатель не глушили, и выходить боцману было особенно страшно. Трава на Маре только сверху казалась невысокой, а на самом деле она шелестела под работающими винтами и волнами расходилась до самых деревьев. Егорыч присел, обнимая свои таежные пожитки двумя руками, но боцмана с поводка не отпускал до тех пор, пока шум улетевшей машины не затерялся среди сопок. Зимовье было рядом. В 20 метрах на самом краю Мари бил из-под земли родничок, и первое, что они сделали, это растопили печь и поставили чайник. Пес ходил, обнюхивал зимовье, расталкивал под нарами металлические банки с продуктами, разгонял непуганных мышей. Внутри все было в порядке. На столе миски, кружки, керосиновая лампа, над нарами подвешены спальники, инвентарь для обработки шкурок, в углу сухие смолистые дрова для растопки печки. Егорыч поменял батарейки в радиоприемнике, и когда тот заработал, боцман от неожиданности даже присел и покрутил головой, расставив уши. Время летело стремительно, день за днем, подгоняемое морозами и первыми буранами. Снег ложился ровный, ветра утром не было. Тайга стояла чистая и красивая, только ручей тихонько журчал, приглушенный берегами, укутанными пушистым белым покрывалом. Егорыч собрался быстрее обычного. Этого снега он ждал с нетерпением. Ему предстояло в очередной раз посмотреть, как будет работать молодая собака. Они пошли в самые заветные места, о которых знал только он, где едва заметные приметы и следы показывали, что тут точно жили соболи. Опыт не подвел старого охотника. Боцман загнал на дерево большого кота. Рассмотрев зверя получше, Егорыч увидел, что хвост распушенный, а значит, соболь выленил. Егерь поднял ружье, долго примерялся, стараясь выстрелить в тот момент, когда среди веток будет хорошо видна голова. Зверь упал, обломав тонкие обледенелые ветки. Собака перестала лаять и бросилась к месту падения. Темно-коричневая блестящая шерсть скользила по ветвям. Боцман подбежал к соболю, когда тот уже лежал на земле.